человек. Ну, и профессии не очень разбирается. Ну, и спектакль у него, в общем, иногда получается, иногда... Ну, не получается, вот берем этот случай. Но ощущение, что он интересно репетирует, он умеет создать. И даже умеет заставить участвующих в спектакле поверить, что они создали, там, выпустили какой-то очень любопытный, интересный спектакль.
Но это же всегда разоблачается на зрительном зале, как правило.
Не всегда. Не всегда идет. В этом все дело. Не всегда. Вот это действительно проблема очень серьезная. То есть есть режиссеры, которые умеют в процессе репетиции, живя в этом театре долгие годы.
Долгие годы.
И создать впечатление, что он действительно, во-первых, он человек, ну так я к примеру беру. Он сам по себе, может быть, не очень владеет профессией режиссерской, но он остроумен, он весел нравом, он в репетициях с ним, актеры чувствуют себя хорошо, они отдыхают на репетиции. В результате получается... Я сталкивался с такой ситуацией. В результате получаются спектакли очень слабые. Но внушает вот веселый, без претензий спектакль. И труппа даже приходится просто, ну и как? Ну, нет, он человек вообще, ну что ли, несерьезный, но...
Работа с ним одно удовольствие.
Да, одно удовольствие. Результата никакого, но сам процесс им доставляет, то есть никаких требований, никаких, так сказать, ругни. Весело, остроумно, репетиция закончилась, все разошлись в хорошем настроении. Это действительно так и есть. Есть. И очень часто.
Ну, в нашей профессии, конечно, это должен быть момент азартности и заразительности. Иначе это все тоже...
Долго можно.
Но хочется рассчитывать, чтобы люди заразились. Во-первых, поставленной целью найти, допустим, какую-то истину, так сказать, там, скрыть, там, взорвать, как по-разному можно сказать, так сказать. Вот найти какую-то истину в этой, так сказать, цели. Так сказать, это уже задача сама по себе должна быть заразительной. Прежде всего. И дальше, если мы этим занимаемся. Да. А если мы этим не занимаемся, а если это... Ну, это трудно, сложно, да? Но от сложности тоже надо получать удовольствие. А если, значит, занимаешься ерундой другой, так сказать, там, мозги пудришь. Вот и тогда они на это покупаются. А здесь сложность, что-то не получается, что-то не происходит, что-то он придирается, начинается моментально...
Нудные. Момент преодоления не становится удовольствием.
Вот-вот, я вот сейчас про это говорю.
Да, не становится. Я уже 7 лет работаю в одном театре, в Краевом доме.
Трудность должна быть интересной.
Они хотят со мной работать, иначе бы я не просидел столько.
Да.
Понимаете? И выпускаются спектакли, и участвуем в каких-то конкурсах. Недавно я совсем выносил спектакль.
Ну и что?
Это все равно присутствуют конфликты. И вы знаете, сейчас вот слушая Сашу, ну, тут курьез привел мой коллега, это психиатр. Вы знаете, действительно существует в сегодняшнем театре какой-то особый дух. Я вот сейчас сижу, я даже не знаю, как его сформулировать, когда люди хотят быть занятыми, и даже где-то борются за то, чтобы быть заняты, и не хотят активно и изнурительно работать. Я даже не могу это сформулировать до конца. Словно они не понимают, как им это не объяснить.
Вот болеешь, что мы не болеем, правда, Боря?
Да, очень трудно работать. Они не хотят тяжело работать. И очень трудно это заставить, даже после многих лет работы.
Вот это для меня совершенно.
Да. Вот я, Георгий Александрович, поприсутствовал на вашей репетиции, за что я вам очень признателен. Я пораньше приехал на один день. Вот этот момент внутреннего активного желания, так сказать, идущий от них уже, даже, наверное, не от вас, но они воспитаны вами.
Да.
Вот это поразительно. И сразу создается какая-то особая атмосфера репетиции, когда мгновенная готовность присутствует. Да.
Вероятно, это уже... Даже не вня, откуда это возникло?
Это не совершенно непонятно.
А может, это вот воспитано именно вот от такого рода режиссеров, вот, которые создают хорошее настроение? Может, это воспиталось уже вот от вашего предшественника, может быть, вот, может быть, это уже стало такой духовной традицией?
Да нет, ну, конечно, здесь, конечно, это правда, понимаете? Ну, конечно, здесь существует уже, так сказать, привычка к определенному способу. Потому что
Зачем себя утруждать, если можно не
утруждать? Да,
когда-то вы сказали, когда говорили о действии, говорили, так сказать, ну, да, это действительно очень просто, когда действие определено, дальше, да. Если артист воспитан, в общем, если да. Приличный, так сказать, просуществовать вот по, да. По действию, так сказать, по этим определениям. Но безумно сложно найти точное действие. Да. А... Ну так вот, они этого не понимают, что это сложно найти действие. Поэтому, если им скажешь, там, что какой-то примитив, который, так сказать, имеет какое-то отношение к сцене, так сказать, но он будет точный, ты скажешь, он сделает, и все, ты больше уже ничего. Значит, режиссер уверен в себе, значит, режиссер знает. Если ты все-таки не ищешь, у тебя что-то не получается, если ты хочешь действительно найти что-то.
Сбиваешься.
Ну да, ну, чтобы такое, что действительно, так сказать, близко да. К пониманию вообще, так сказать. Да. Так раз попробуешь, два, три, четыре, так сказать, ну много я сейчас насчитал, но неважно, так сказать, несколько раз. Это моментально, значит, вызывает ощущение, что он не знает, что он хочет. В прошлый раз вы одно говорите, сейчас вы другое говорите. Но это я сейчас обобщаю уже,
я
так
понимаю,
сказать, опыт
понимаю.
Ни одного года, ни одного театра, понимаете? Но все это проблемы, которые и режиссер, и артист. Вот. Как пробиться? Можно снять с роли. Ну, наверное, я... ну, в общем, бываю достаточно смел, что и снимаю, могу снять с роли, и делаю поступки более... глупее, чем этот, но достаточно рискованный. Понимаете? Вот, но не хочется этого делать. Хочется же все-таки обрести театр. Хочется обрести артиста.
А вы не пробовали их вызвать на такой разговор?
Да я все пробовал.
На такой откровенный разговор. Забрать, я не знаю.
С труппой?
Да.
Вот с труппой я не пробовал. Я трушу это.
А чего?
Не знаю. Мне кажется, что это превратится в бессмысленный разговор, когда мы не поймем друг друга.
Это опасно, да.
По отдельности, там, по частями, так сказать, вот с людьми, с которыми, которые определяют,
да,
значит, политику, я пробовал.
И что? И что?
Там, когда разговариваешь, вроде, что-то понимаю.
А дело не переносится?
Ну, здесь сложный комплекс, я напрасно затем разговор, потому что там, мне кажется, что очень сложный театр тем, что он внешне очень хороший, так сказать, гладкий, и план выполняет, и благополучный зритель есть, и ощущение, что труппа не дружная, и никакой групповщины нет, а по сути он очень разобщенный. Люди каждый за себя.
Нет, я ведь тоже, например, не могу сказать, что у нас театр такой, знаете, объединенный, такой идеальный в этом смысле. Этого всего нету. Я не обольщаюсь совсем этой стороной. Но что в процессе каждый выкладывается до предела, это стало таким незримым законом, так сказать, о котором даже говорить не приходится. Ну, очевидно, это нужно воспитывать, что ли, я не знаю.
Они тоже выкладываются.
Просто у вас такой критерий, который вы установили когда-то. И вот этого критерия все держатся. И будут держаться еще 100 лет. Уже установлен критерий.
Много меньше.
Нет, ну это точно. И поэтому на репетициях они так и работают, и все. А на периферии же не устают все по-другому. Там все решает успех спектакля. Должен быть успех.
И здесь все решает успех спектакля. И здесь.
Это
везде решает
успех спектакля.
Наоборот, серия успехов и создала эту обстановку.
Конечно.
И создала этот критерий. Серия успехов. Сделаю я подряд 3 провальных спектакля, и все кончится. Это закон. Это никуда от этого не идешь. От этого никуда не идешь. Вот почему с Дорониной, скажем, у меня, так сказать, сохранились до сих пор какие-то творческие хорошие взаимоотношения. Она нигде никогда про меня плохого не скажет. Вот так она этически себя ведет, в отличие от многих ушедших из театра нашего. Каждая работа был поединок, бой с ней. Все время висело, подаю заявление об уходе в воздухе. Понимаете? Все время висело. Снимите парик, не будете в этом парике играть, иркутская история идет. Надел какой-то парик немыслимый, просто фальшивое, невозможное просто. Не сниму, не будете играть. Подаю заявление об уходе, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, на другой день приходит без парика. Понимаете? Вот. И так все время просто привожу такое, явно, все время. Поединок, в котором, когда я ее, так сказать, на обе лопатки укладываю, она получает успех. И этого успеха подлинного она не может забыть всю жизнь. Отсюда вот эти сегодня отношения. Я только так это могу понять, понимаете?
Тогда она понимает бессмысленность.
А потом она даже бестактные вещи делала, понимаете? Она снимала работы с каким-то хорошим режиссером и говорит, нет, Станаков мне говорил прямо противоположное. Это вот так вот. Это уж ее, так сказать, характер такой, понимаете? Но вот этого настоящего успеха, которым она прикоснулась в «Варварах», в невышедшем спектакле «Римской комедии», в «Лужке», в «Поднятой целине», еще там в ряде, в «Софье», в «Горе от ума» и так далее, понимаете, это то, что у нее осталось, потому что она сыграла какую-то «Виват королеву», понимаете, и имела огромный зрительский успех, но она достаточно творческий человек, чтобы понимать, что это успех другого сорта. Понимаете, и другого свойства. Понимаете, она как актриса это чувствовала. Поэтому у нее на всю жизнь сохранилось. Значит, что я хочу сказать, на чем завоевано это? При внешнем обостренных взаимоотношениях успех и радость творчества, так сказать, творчество на сцене побеждал ее, понимаете? Вот это важно. Понимаете, вот это важно. Почему я говорю, что здесь важно вот такого человека не просто на словах сломить, понимаете, Саша, мне кажется, так в общем смысле говоря об этом, понимаете, не просто сломить его, не понимаю, я объясняю и все. Важно, чтобы был какой-то момент, когда вы его сломите до такой степени, что он, так сказать, в результате, поняв и почувствовав, что это ваша, так сказать, линия, решение, понимание, и оно победило, и он навеки ваш. Вот это вот должна быть ваша высшая цель, мне кажется. Понимаете, его сломить творчески, понимаете, сломить его, чтобы он в результате получил радость. Понимаете, тогда он у вас в кармане. Вот тогда он у вас в кармане.
Вот они пользуются тем, что мне не хочется их иначе ломить, ломать творчески.
А, да, дядя, это уже другой случай. Ну, что я когда начинал деятельность в этом театре, просто приведу просто такой организационный момент борьбы за такие вещи, понимаете. Режиссер у меня репетирует Сулимов, ученик дьявола. И вдруг мне, значит, приходит ко мне и говорит, я не могу с этой актрисой, не буду ее называть, работать. Она говорит, не слушаю того, то, что говорю. А когда я говорю, мне неинтересно, что вы говорите, говорит, публично. Это мне абсолютно непонятно, неинтересно, и когда вы начинаете разговаривать, мне становится сразу тоска, хочется уйти. Я не знаю, что с ней делать. Я вызываю эту даму сюда и говорю, вчера мой кабинет был там, где сейчас режиссерское управление. Вот. И говорю, уважаемая Имерек, почему вы себя так ведете на репетиции? Я сейчас не вдаюсь в подробности, может быть, вы по существу и правы. Но форма такого поведения недопустима, понимаете? Вы же ни разу не пришли ко мне, не сказали, что вам это неинтересно, что он вам не заходит. Почему же вы на репетициях публично дискредитируете человека? Это не творческая форма поведения. Вот. Это, если это вам не нравится, только это первый год моей работы, значит, месяцы первые. Если вам это не нравится, я ведь могу подать заявление об уходе. Я говорю, немедленно, просто немедленно. Она выходит из кабинета, я звоню директору, сейчас вам придет такая-то, и скажет, что она подает заявление. Пожалуйста, никаких эмоций, я говорю. Ну, никаких эмоций, удивления даже не покажите. Скажите, хорошо, положите на стол, через две недели вы будете свободны. Все, что вы говорите, больше ничего, не выясняете, не спрашиваете, ничего. С директором были такие отношения, есть такой сговор, что я знал, что это будет точно сделано. Она прошла туда, и, значит, я успел все рассказать, пока она шла от этой двери до двери директора. Вот, через 10 минут я ему звоню, все было как мы договорились, он говорит, все было точно так сделано. Что сейчас происходит? Огромная толпа артистов за моей дверью, говорят, что ты с ума сошла, идиотка, ты же уйдешь из театра, и все прочее. Через 2 часа Она пришла, сказала, я могу взять заявление обратно? Он сказал, нет, пока вы не поговорите с Александром. Об этом не может быть никакой речи. Вы уже подали, и все. Тогда она пришла ко мне, и тогда у вас осталось одно. И с тех пор, это знаете, как есть такой анекдот. Едут из церкви с венчания только что обвенчанные молодые люди. И вдруг лошадь что-то такое закобенилась, он ее хлопнул бичом. Ну что ты делаешь? Да, он говорит, раз, он сказал, и его хлопнул. Потом, значит, второй раз, он говорит, ты с ума сошел? Два, он сказал. Да. Он говорит, повернулся к ней и сказал, если сделаешь еще замечание, то я сделаю то же с тобой. Раз! И этого хватило на всю жизнь. Два и три не повторились. Вот иногда бывают такие ситуации. И на всю жизнь эта артистка сидит тихо и нормально работает в меру своих возможностей. Хотя у нее была блистательная предыстория по приходу. Все центральные роли, слава, репутация этого театра. Сейчас она стареющая, редко пользуемая, я бы скажу. Тихо сидящая и жаждущая работы артиста. Так начались наши отношения. Где-то она лучше стала, где-то хуже, это я просто говорю. Она абсолютно живет в законе, как говорится. Так что и такие методы могут быть, понимаете? Всякие. Хотя, конечно, самый верный путь это... Но я всегда говорю, что театр это добровольная диктатура. Где оба слова одинаково важны. И диктатура необходима, но важно, чтобы она была добровольная, а не построенная на власти. На власти построенная диктатура в искусстве ни к чему доброму не приводит. Так что вот. Ну, конечно, все это сложно. Все это очень сложно, я вас понимаю. Этот коллектив, очевидно, есть эта традиция, которую человеку, который, так сказать, не имеет очень уж большого авторитета, не переломить. Так тоже можно же. Если приедет туда, не знаю, Захаров какой-нибудь будет ставить спектакль, он поднимет, наверное, трубку, понимаете? Ну, пример говоря. Просто за имя, не по существу дела, не в существе даже дела, понимаете? А вы приехали из такого же города, или даже из меньшего, чем этот, да? Сложный вопрос. Ну что, это мы будем делать темой завтрашних разговоров, или все-таки что-то другое?
Это очень хорошая тема. Я очень жалею, что я уезжаю. Про Ростов я мог рассказать очень много интересного.
На эту тему?
Да.
В Ростове, да?
Ну что, да. Когда предыдущий главный режиссер уезжал из этого театра, да. Он сказал, я прошел Ростов, Москва мне не страшна. И я понял, что он прав.
Это Еремин, да?
Ага. Это он мне лично сказал. И я понял, что он прав. Очень крутой город. Власть. Совершенно сложная. И труппа. Сложная. Причем так не похабно сложное, в смысле, не скандальное, а умно сложное. Умные люди применяют такие
методы.
Нет, просто восхищаюсь. У меня точно такой был случай. Точно такой, с таким народным артистом Бушновым. Наверное, знают о нем очень многие. Но я тогда выкрутился достойно. Я сказал, вы своим непониманием разрушаете творческую атмосферу. Вы сейчас не поймите, после репетиции я вам объясню. Сейчас пока делайте, просто я вас прошу. Вообще трудный город.
Но в результате понял?
В результате понял.
А сразу-то начал делать?
Так молча, молчаливо. На него это действует магически. Вы разрушаете творческую атмосферу репетиции, это все, это магическое слово. Он, а что я делаю? Разрушаете творческую атмосферу репетиции.
Ну хорошо, москита.
Я ничего не делаю. Я же вам говорю, что вы делаете. Разрушаете творческую атмосферу. Хорошо, я буду делать. Вот делать.
Второй пример, слышу. Один говорит, про две папиросы, драматическое слово. Я думаю, ну когда.
Да, это просто.
Это театр юного зрителя.
Да.
Нет, это даже в каждом, в любом, только в юного зрителя должно быть.
Все-таки тему никто не задал.
Это вот ситуация репетиции оркестра, в общем, тема, как я понимаю, как раз это. Все эти куски мозаики начинают жить собственной жизнью, начинается анархия, их ее только начинают сверху, там как раз переход, тогда уже начинается телевидение, кончается радио Гитлер. Потом, когда они, пройдя через этот опыт отрицательно, они опять приходят к этому дирижеру, который начинает снова начинает с ним работать.
Вы правы.
Мне Евгений Александрович Муравинский рассказывал, что на заре его деятельности, когда еще не было этого имени, он делал долго замечание какому-то ведущему концертмейстеру. Еще раз нет, еще раз нет, еще раз нет. Просто говорит, вы перестаньте мне делать замечания, а то ведь мы все сыграем так, как вы дирижируете. Представляете, сколько лет надо было, чтобы они дирижировали, играли так, как он дирижирует, и считали это за счастье. А теперь же он делает в этом возрасте, 80-летнем, потрясающе же. Вы выключили это, Андрей, да? Выключили, да? Осталось несколько музыкантов при поездке, да? Известно всем. Поразительный срок он сделал такого же великого качества музыкантов, который может ничуть с оркестром ничего не случилось. Такая сила авторитета, такое точное понимание, кто может это сделать, и такая дрессура, так скажем, знаете, которая абсолютно ни на чем не отразилась. Оркестр такой же великий, как был. Это казалось, что все кончено. Как? Этого нет, и этого нет, и этого нет. Нет Ленинградского оркестра. Есть полный сериал. Отлично. Но видите, какой...
Ну, хороший вообще анекдот этот. Из жизни потрясающим. Надо запомнить.
То есть мы будем играть, как вы дирижируете. Да. Ну ладно, подумайте тогда сами, посмотрите спектакль, или, может быть, что-то толкнет вас, проблемы и споры. И в 2 часа с чем-то, когда кончится спектакль, я вас жду в этом кабинете для продолжения нашей встречи. А сегодня спасибо вам.
Ну, я, помните, я вам давно еще
там проблем не возникло, просто удовольствие получили.
Спасибо, это приятно. Наивная история, но что-то чем-то...
Не такая уж
и
хорошо сохраняется.
А?
Хорошо сохраняется,
еще раз смотрю.
Да?
Да. Может быть, разрешите это нахальство?
Да.
Тогда вот я помню, когда мы просматривали, это «Мачеха», да?
Да.
Это спектакль, я не знаю, имею ли я такое этическое право тут раскрывать один секрет, но я думаю, время уже прошло, и можно, наверное, об этом сказать. Я помню, автора инсценировки Рацио Константин очень так сетовали на первых порах, им, конечно, свой текст было жалко. И вот они значит, говорили о том, что там многое отсекли, то, что для них было очень, так сказать, выработано, выдумано и так далее. И они считали, что несколько обескровился. Вот, скажите,
у меня прямо обратное, так сказать, ощущение. Мы немножко на разных волнах. Я очень ценю их профессионализм высокий, мастерство, я бы даже сказал, они, так сказать, в своем жанре сильны очень. Но что касается проблемы вкуса, то тут обязательно требовалась эта, так сказать, редакция, потому что иначе это становилось в такой степени репризным и, так сказать, наверное, бы смеху было больше, но не тот смех, который мне, так сказать, импонировал бы и который я бы хотел. У нас тут много расхождений, и это исторически так, они это хорошо знают. Так было и с Ханумой, так было и здесь, и это, по-моему, совершенно естественно. Тем более, что у них было право, и они им воспользовались, сделать свою инсценировку, которую они назвали «Невеста из Иберетии», и которую распространили по театрам. Я не знаю, как ставят ее, не ставят. Но в этом театре, в таком виде, как они сделали, это невозможно. Просто невозможно. Это вопрос вкуса, который доказать нельзя, понимаете. Но мне кажется, просто вещами невозможными. Потом, просто понимаете ли, что это еще юмор, который совершенно уходит от национальной природы этого произведения. Понимаете? Я все-таки достаточно чувствую грузинскую природу, так сказать, юмора и этого автора, Яшвили, понимаете, который находится в полном разрезе с тем репризным характером их острот, так сказать, который чушь просто и тому, и другому, то есть и народной природе, и данному автору, совершенно чушь. Я сам за то, чтобы было побольше смешного и комедийного, но все-таки в рамках того, что, на мой взгляд, возможно для данной его литературной основы. Понимаете? А как только это уходит в сторону и делается таким, понимаете, самостоятельным и просто узнаваемым Рафаэлем Константиновским, вот это все ушло. Понимаете? И я ничуть не жалею об этом. И потом не так уж вы обескровили, понимаете, то есть больше бы смеялись. Но это не это же называется. Все-таки здесь, мне кажется, ей присутствует лирическое начало. Они хотят каскадной комедии. Я не хочу ее, она мне не нужна. Понимаете, это разные все-таки жанры, понимаете. Это лирическая комедия, в которой есть очень такое человеческое начало, понимаете ли, и все. И беспрерывно это пересекать репризами совсем не обязательно. Не нужно больше смеха, понимаете? Не это цель этого спектакля. А они профессионалы в этом смысле, доводить все до конца. Ну, они по-своему где-то право пусть делают, понимаете? Но это уже не то, что я исповедую.
Другой спектакль.
А?
Другой спектакль.
Другой спектакль, да, в другом вообще понимаете. Мы из драматургии очень много спорили, так сказать, и пока так. У них их вариантов есть. Здесь очень просто взять их вариант, посмотреть один и другой, и вы можете судить сразу. И понимаете, это будет лучший ответ. Я почему-то убежден, что вы будете рабоистом. Знаю как-то вас. Понимаете, как человека со вкусом.
И потом я знаю другие их произведения, так что я могу примерно догадываться,
ну, конечно,
даже не зная этой.
Ну, конечно, ну, конечно, конечно. Конечно. Да.
Вот в связи с вчерашней темой импровизации.
Да.
Может быть, это и как-то связано то ли с классикой частично. Вот я наблюдаю, что вот если прям дачно идет импровизационная репетиция, всегда это видно, когда спектакль рождается от репетиции, которые, так сказать, в хороших импровизациях происходили,
да.
Хорошие, так сказать, в хорошей атмосфере.
Mm-hmm.
Вот. Но вот в связи с даже в лучших случаях, в лучших даже спектаклях, вот существует сейчас манера, не манера, я не знаю, так сказать, веяние такое, когда идет очень много. Уже в результате, уже в готовом спектакле очень много, ну, то, что ругательно можно сказать, отсебятины, можно найти другое слово, рожденные, так сказать, в репетициях какой-то текст, микротекст, так сказать, да. Какие-то фразочки, какие-то там реплики, междометия и так далее, и так далее. Вот это, вот мне хотелось бы знать, как вы к этому относитесь. Я не видел спектакль «Тартюф» у Эфроса в Амхате. Поэтому мне сейчас трудно что-либо говорить, но вот когда мне рассказывали об этом спектакле несколько человек, то они говорили, что вот и там тоже все время идет вот какой-то момент каких-то дописанных или, так сказать, рожденных, не знаю, как это сказать, но, в общем, во всяком случае, какой-то текст все время сопутствует авторскому тексту. Я, может быть, ошибаюсь, потому что я спектакль это не видел, так сказать, со словом. Ну, ряд спектаклей, которые мне трудно сейчас вспомнить, я видел его, когда идет, вернее, этот текст все время. Вот как вы к этому относитесь? Это законно, что ли, так сказать?
Попробую сейчас ответить. Понимаете, мне кажется, что это зависит от жанра и природы произведения, понимаете? Вот у нас был такой спектакль, который, к сожалению, сейчас не идет, потому что вот ушел Борисов, где он хорошо очень играл. Я имею в виду общественное мнение румынского драматурга Баранга, да. Вот. Ну, он был у нас поставлен просто как капустник. Понимаете, пьеса была использована и как предлог, как сценарий для Капустника. Вот. Если такое решение, понимаете, то я даже сам с любопытством смотрел, думаю, что сегодня Борисов и Лебедев сочинял. Помните, так это было? И были, рождались какие-то вещи по существу. Когда не по существу, бывало и так. Я говорю, вот это, братцы, вы не в ту сторону. И когда в ту, я их в этом поддерживаю, понимаете? Но это форма Капустника, понимаете, в самом чистом виде, понимаете? Тогда это, мне кажется, правомерно. Понимаете, если рождается тут же такое, чего мы никак не могли предполагать, но в нужном направлении, то это надо поддерживать. Мне кажется, чтобы эту провизационную природу развивать, и каждый спектакль был в этом смысле всегда какой-то новостью. Понимаете, что произойдет, что кто... И не только они, а там и другие находили. Помните, на собрании там вещи совершенно неожиданные. Вот. И мне только это радовало, потому что так это был ключ, на котором был построен спектакль. Когда это касается Тартюфа, я не видел его тоже, то для меня это, и простите меня, подозрительно. Мне кажется, что когда речь идет о Мольере, то все-таки здесь должна быть природа существования импровизационная, но не текстовая. Когда это происходило в «Принцессе Турандот», я имею в виду, вы все не могли его видеть, а я видел его, так сказать, в первозданном виде. Правда, это был какой-то 500-й спектакль, который я видел, но был первый состав, когда Завадский играл Калафа, когда Щукин играл Тарталью, одним словом, я видел, так сказать, первую редакцию, так сказать, этого спектакля, и в том составе, в котором он шел. Это было где-то вот в начале 30-х годов, и после этого спектакль стал уходить, ушел, а потом был восстановлен уже в таком виде, о котором уже говорить не приходится вообще, серьезно. Но там тоже был этот закон, который вот был в нашем...
И там просто появится сценарий, кстати, комедия, да, там компонент.
Да, и там каждый раз было интересно, а сегодня, что сегодня Щукин придумает, что он сегодня сочинит, понимаете, что он сегодня скажет. Это в законе спектакль, понимаете. Вот это, мне кажется, и должно быть критерием вот в ответе вам. Речь идет, если о Шмальере или о шекспировской комедии, понимаете. Конечно, они там тоже так рождались, я в этом глубочайшим образом убежден, понимаете, импровизированно рождались тексты, но поскольку мы сейчас связаны с историей, и в законе спектакля нет того, что мы о сегодняшнем дне, так сказать, имеем прямую, так сказать, связь, то это, мне кажется, становится уже неправомерным и... И для меня это уже какое-то...
Я не говорю сейчас о тех репризах, которых вот говорили Рассел Константин, когда, значит, так просто специальные репризы для ассоциаций.
Да.
А вот об этих, вот о междометиях, о всяких вот таких...
Я за. Если это не текст, то чем богаче и естественнее, который вдруг повернулся какой-то совсем такой другой стороной и такой современной к нам, и совсем не в сторону вот такой комедии, понимаете, а наоборот какого-то философского какого-то осмысления этого явления, понимаете, всего в целом, что, честно говоря, мне даже не хочется смотреть вот такого рода спектакль по этому произведению после того, как на меня такое глубокое впечатление произвел Планшон.
Вот Планшона, Антони Клеопатра.
Я не видел Антони Клеопатра Планшона, нет. Нет, мне не пришлось видеть этого.
Это меня лично вот иногда раздражает. Вроде я понимаю, что, так сказать, артисты сердцем чувствуют как-то иначе, свободнее, все. Но знаешь текст, и явно видишь, что это идет какая-то шелуха.
Если это шелуха, то тогда, да, конечно, очень плохо. Если это шелуха. Ведь очень важно, но вы же не можете не чувствовать, когда это по существу найденная вещь, обогащающая, или когда это вот... от себятина, так сказать, от актерской развязности. Это всегда
отлично. Узаконенное, я сейчас говорю так, узаконенное. Вы знаете, вот когда, в общем, это явно родилось, не что сейчас человек, так сказать, от фонаря что-то ляпнул, а вот чувствую, что так репетировалось,
да.
Вроде это хорошо, это, видимо, пользу какую-то принесло, но это с потоком какой-то какого-то лишнего фона. Это как-то автор продумывал. Ну, я совсем о плохих авторах не говорю, но
да.
В любом случае, профессионально. А то если уже пьесу взяли его играть, то он все-таки продумал, думал, строил фразу как-то так, чтобы она была убедительной, точна, там, по мысли.
А если нет, то в процессе должна была бы быть выправлена в поиске, но не в спектакле же уже. А в спектакле, мне кажется, здесь очень усиливается роль режиссера, который смотрит за этим, для того, чтобы, не теряя этого, все время держать, так сказать, вот русло мыслей, понимаете, при этом. Чтобы именно шелухи, вот как вы выразили, чтобы ее-то не было. И в то же время, чтобы не замертвить импровизационную природу, если на этом все построено. Понимаете? Ну вот в «Мудреце» мы не можем себе позволить себе здесь какие-то слова, которых нету Островского. Ну, невозможно, при том, что мы ищем импровизированно, при том, что мы хотим это раскрыть по-сегодняшнему и все. И тем не менее, наоборот, мы скрупулезно ищем. Редакс, вот приезжал специально Лакшин, который специалист по этому, прочел нам лекции, и он нам целый ряд вещей сказал, что в правильной редакции, а что не в верной, там, казалось смешное слово, я потрясен, там у Глумова есть грациозностью вашей мысли, говорит он Крутицкому. А оказывается, все-таки в оригинале не грациозности, а грандиозности. Понимаете, и раз уж нам говорят, что это было у Островского, то, хотя мне нравится грациозность, я должен сказать, понимаете, но мы здесь пуристически, раз у Островского было грандиозность, пусть будет грандиозность. Вот так мы к этому относимся, понимаете.
Величие подчеркнуть главное в Островском, грандиозность, величие абсолютно.
Да. Не, ну грандиозность, когда грациозность по отношению к маразматику, в общем, понимаете, есть своя острота.
Это наше дело, да,
есть, да, своя острота, понимаете, которая привлекала, и тем не менее Островский есть Островский. Здесь не хочется уходить, понимаете. Так что, так я бы сказал, я отношусь к этим вещам. Просто вот я здесь должен подчеркнуть роль режиссера, который должен бы следить за этим процессом, понимаете, и не давать возможности, так сказать, уходить в сторону. Иногда у актеров есть такая тенденция, понимаете, конечно, есть. Понимаете, когда он вдруг может, так сказать, и иногда со вкусом согрешить, и иногда не по существу выкинут лацци какое-то, понимаете, которое не имеет отношения к делу, понимаете. А если в нужном направлении, наоборот, поддержать. Наоборот, поддержать. Вот это здорово найденное, вот это по существу, вот это туда, куда надо. Вот за этим нужно обязательно следить, чтобы не отдавать на волю волн, так сказать. Как случится, так случится. Вот этого, в этом всегда опасность есть, потому что спектакль может вдруг из какого-то такого выверенного и проверенного, понимаете, превратиться в дурновкусицу. Вот это опасность, которая подстерегает в таких случаях. И ее нужно, конечно, всегда иметь в виду. Вот. Но и самое важное, не убивая, понимаете, природу, повторяю, самое главное вот здесь, понимаете, быть не пуристом, а быть как бы компасом для артиста, что по сути, что верно, что туда, а что недопустимо, понимаете, не зажимая его и в то же время не давать ему распуститься, что называется. Вот эта двойная роль режиссера здесь очень важна. В обе стороны крайне не опасен.
Юрий Александрович, а вы считаете мейерхольдовские традиции в этом отношении исторически пройденным этапом?
Какую вы традицию вы имеете?
Ну, вот вольного обращения с текстом.
Вы знаете, что касается Всеволода Ильича Мейерхольда, то я сраженный в молодости его гениальностью всегда, и до сих пор во мне это осталось. Это преклонение его перед его гением просто режиссерским. Пожалуй, все-таки я никогда не могу его ни с кем сравнить, настолько это сильнейшее осталось во мне потрясение от него. Но я должен сказать, что с точки зрения того, что я сегодня исповедую, вообще сегодня исповедую всей своей практикой и всем своим воспитанием, так сказать, на основе художественного театра, и всего этого, потому что там у меня были свои потрясения другого порядка, понимаете, а я исповедую именно эту, а не ту сторону, что там все-таки для меня это мое субъективное, я отвечаю на отношение, для меня это исключение, которое позволено только ему. Вот это как раз так. Понимаете? Как гению, потому что если только это превратить в положение, в закон, то это дает такие необъятные возможности надругательство над классикой, над произведениями, понимаете? Над театром вообще. Если только вот это исключение, которое было, понимаете ли, узаконить. Это было исключение, понимаете, которое только благодаря поразительной гениальности оправдывалось именно только в этом и ни в каком другом случае. Для меня вот так и так. Это для меня так.
Он перемонтировал текст, но он же не заменял авторский текст своим.
Да, дописывал, я никогда ничего не слышал, да, чтобы он это делал. Он свободно обращался с авторским, понимаете? Он мог себе позволить такую вещь, как в «Ревизоре», которая, так сказать, ну, вся суть произведения в том, что это плохая провинция сыграть в Петербурге, понимаете? Вроде, ну, грубейшее нарушение, так сказать, с точки зрения методологии, да? Но у него... получалось так, что никому не удается. Он в одном «Ревизоре» сыграл всего Гоголя вообще. Понимаете? Вот такая вот штука получилась. Понимаете? Вообще. То, что Андрей Белый называл гоголиным. Понимаете, это действительно гоголин, понимаете, был уже. Понимаете, перед которым просто, ну, когда сон Анны Андреевны появлялось 12 гусаров из ее платинового шкафа, понимаете, это действительно Гоголь, понимаете, ну, вот такая вот, превращенный, доведенный до такой степени, которая просто укладывала на месте, понимаете, и потом рассуждать, а что он там в Петербург это перенес, уже, ну, невозможно, понимаете. Но если сказать, что это, пожалуйста, пусть каждый так делает, это уже просто, понимаете, что дозволено Юпитеру, не дозволено Богу.
Брехта есть в этом смысле, по-моему, хорошая формула, которая ложится на то, что вы сказали. Он говорит, что мы можем менять власть Шекспира, если мы можем менять.
Вот, вот, хорошо. Точно. Вот это точно. Вот он мог, но я другого такого не знаю, который так бы мог и имел бы право на это, понимаете?
Вот мы сегодня спектакль, значит, надо что-то
украинить. Да.
То как-то мы шли, в общем-то, наверное, все-таки не смыслом. Я имею в виду, знаете, вот я его смотрел, как для меня это было.
Да.
То есть там каждый раз, каждая фраза рождается для актера на проблему выбора, как он должен, может быть, что он из себя представляет в данной ситуации.
Да.
И поэтому он, в общем-то, для себя все время, когда он этот текст вот, он произносит, он все время втянут такой процесс идеологичности с самим собой. Диалог. Он это выбор, куда ему. Ну, вот это, собственно, в процессе этого рождается, это человечное или человеческое, даже точнее.
Да.
Вот. Потом уже как смотреть, что эта диалогичность внутренняя, она переносится на отношения уже персонажей, актеров между собой, которые в данной роли. И еще третий этап, это диалогичность, это уже зал, который непосредственно, в общем-то, увлекается, и даже там непосредственно зал возвращается, актер.
Да.
Возвращается тоже на эту диалогичность. Вот такая вот, можно построить такой вот ряд, например.
Да.
Вот. А потом есть еще ряд, в общем-то, более, наверное, основной, который, собственно, вот эту вот форму такого выражения или выразительности это и требует, это то, что с ними реально в это время происходит. То есть одно дело, когда человек сам собой рассуждает и пытается что-то найти, как-то себя выразить в ответ на какую-то проблему, которая перед ним стоит.
Да.
Но при этом что-то реально с ним в жизни происходит, и все равно, вот, собственно, что-то реальное это на него и наваливается. То, что, допустим, в данном ответе для него, который нашел на себя, оно еще как таковое не присутствует.
Да.
Что, собственно, и требует для него идти дальше, снова себя оформлять заново, собственно, порождать себя заново.
Да.
Вот, может быть, два таких вот плана как-то вот можно как раз вот. Я, ну, по крайней мере, я так вот пытался смотреть для себя.
Да.
Еще после, конечно, вчерашних разговоров, там вот я фильм вспомнил, вот, так как хорошо вещь вот, репетиции оркестра, я его так увидел. Вот. Вот такая вот вещь. То есть как проблема выбора. Ну, условно говоря, ну, можно там так, можно так, если упрощать по схеме, можно быть таким, можно быть таким. То есть не какой-то там набор вариантов, можно быть таким и таким. Но то есть все это как-то упрощать, чисто семантически. Но он должен для себя каждый раз выбрать и сказать, и выразить это. Вот это биологичность, которая неизбежно увлекается. И потом мы также можем смотреть уже отношения уже персонажей между собой. Что из каждого вот, дает другому возможность стать кем-то как-то в данной ситуации, быть таким или таким. Вот. И третий этап – это вот именно зал и, в общем-то, сцены, как они, в общем-то, тут реально объединяются, начинают взаимодействовать.
Да.
И при этом, вот как раз, я говорю, выделяется этот план, когда все-таки реально что-то с ними в жизни все равно происходит. Вдруг, допустим, должен появиться ребенок, который вначале совершенно никакой проблемы выбрал, не запрограммирован, вообще его нет. Вот. И вот, собственно, как-то посмотреть уже, как структура спектакля в этой связи строится, должна быть построена. Ну, это я понимаю, это, знаете, это чисто такой, ну, может быть, какой-то формальный, конечно, подход, поскольку мы всегда говорим, что там, на самом деле, гораздо больше, тем более для человека, который это делает. Вот. Но, по крайней мере, можно так, по-моему, так можно смотреть, так смотрится.
Но здесь потому, что здесь еще-то задан это, ведь этот закон, так сказать, изначально, как рассказ, так сказать, правда ведь? Он определяет это, понимаете, что вот такая с нами произошла история. Вот, да, да. И это задает камертон, так сказать, вот именно от этого диалога, так сказать, как мы... Те же не в сюжете дело, а как бы выходили из этого положения, да? И вот как я, герой, дошел, черт его знает, хоть в мыслях, но до убийства, ну, хоть во сне, но до убийства даже дошел, понимаете? И потом, как это я мог, да, вот это. Вот через это все, так сказать, это и закон существования одновременно, правда? Раз это рассказ, которым я делюсь миром всех этих людей. А это уже дает вот то, что вы рассказываете, это уже вторичное, правда? Определяется вот этим все. И способ жизни такой, тогда другой, правда?
Меня что еще в этих вещах сейчас занимает, что там, в общем-то, вы знаете, тут, когда задается, в общем-то, уже реально познанный известный конец, и все очень через него,
да.
То есть от конца к концу, тут очень круговое движение, да. Это напоминает даже вот этот вот сюжет с братоубийством, это как-то какая-то сродственность с мифом вообще.
Да.
И вообще сознание, которое живет мифом, оно живет, в общем-то, где-то по этой схеме. Вот, когда идет уже от известного к известному, и переживает его заново, то есть порождает себя вот по этой именно схеме, вот в этом пространстве. То есть одно дело, когда просто действия, которые предполагают, ну, взаимодействие героев, которые заранее не знают, просто строится какая-то жизнь, какое-то реальное действие, то наконец-то к ним почему-то приходит. И да. А к чему, о чем они могли просто догадываться, может быть, даже вообще понятия не имели. И другое дело, когда строится это уже, вот как это часто сегодня бывает, уже совершенно четко уже...
Все задано.
Уже, да, уже это есть.
Да.
Надо это все пережить, это выявить реально, что там все-таки произошло.
Да.
И вот это схема мифа, в общем-то. То есть мифологическое сознание, оно живет по таким вот законам. Может быть, этим тоже как-то надо заниматься поэтому.
Наверное.
Юрий Александрович, да? Я хотел бы спросить, если можно, о другом спектакле. Это о пьесе «Порок». Да. Вот я никогда не забуду того методологического занятия, которое вы проводили в Москве по Вампилову, «20 минут с ангелом», когда вы нам разбирали буквально по очень таким элементарным, очень коротким эпизодам,
да,
всю логику поведения этих алкоголиков, которые оказались в гостинице.
Да.
И вот как-то мысленно анализируя этот спектакль, я «Порок». Я, к сожалению, не читал эту пьесу, хотя это прекрасно.
Я с «Пороком» этого не могу сделать, потому что не моя обстановка, не я работал и знаю ее, как вы.
Я просто хотел единственное...
Поэтому что... тут я этого не могу проделать. Этого.
Нет, я понимаю. Единственное, какая просто психологическая трудность возникла, которую я хотел вот вас попросить помочь, так сказать, как-то понять. Я вот... Очень тщательно анализируя весь этот спектакль и прекрасное, в общем, исполнение Ивченко главной роли,
да,
все-таки не мог докопаться до, так сказать, первоисточника вот этой трагедии человека. Потому что если он стал алкоголиком, то, очевидно, либо это заложено в семье, либо это, так сказать, в окружении заложено. Какую-то профессию он имел, кем-то он работал, и в результате этого потом, очевидно, это возникло. Вот это я, так сказать, как-то не мог эти истоки...
После... Я думаю, что автор не мог этого просто сделать. Ответить на те вопросы, которые вы сейчас ставите. Иначе бы пьеса стала непроходимой. Mm-hmm. Я так думаю. Mm-hmm. Этот вопрос возникал у нас.
Mm-hmm. Там какие-то работали. Намеки есть.
Да, именно намеки.
Нет, ну профессию там есть точно. Да. Он был завклубом. Профессии,
может
назвать. Должен.
Mm-hmm.
Да. Да, там есть в тексте.
Ну, такой ясности...
Так, ясности до конца все равно нет.
Но это не акцентируется, не передается.
И ваше получается так, бывают алкоголики?
Да.
И что из этого происходит? Да.
Вот пьеса.
Если не отвечает на это, мы можем здесь понять автора.
Потому что Сергей в традиционном сборе... Какой он профессии, неважно какой. Само явление существует в различных сферах и профессиях.
Нет, это я не совсем согласен, что неважно. Если это чисто клинический случай,
то он
не имеет. Да, он не типический.
Да, социально.
Да.
Да, это очень важно.
А раскрывать это опасно.
Да.
Здесь достаточно того, что автор нашел смелость об этой болезни нашего общества, понимаете, вслух сказать, как мог, уже это заслуживает, мне кажется, уважения, потому что до сегодняшнего дня это вызывает протест.
В Сибири
Может быть, и здесь, даже в Сибири, есть такое название, бич.
А, да, да.
А, значит, ну, в Сибири, на Урале даже.
На Сибири.
Бич. А бич – это, значит, бывший интеллигентный человек. Мне так хорошо бывает.
Да. Она вызывает очень до сегодняшнего дня ряда людей протест против того, что мы показываем. Поэтому я вот вчера вспоминал эти слова, которые он говорил. Один драматург сказал, вы хотите, чтобы на сцене было хорошо или в жизни? Тот самый случай. Видите, когда люди хотят, чтобы на сцене было хорошо, независимо от того, что в жизни. Поэтому этого показывать не надо. Есть какая-то человек?
Да, прямой связи нет. Это на сцене плохо, не значит, что в жизни будет хорошо.
Если, ну, если смело боремся, конечно, с тем, что плохо в жизни на сцене, то это какая-то функция общественного театра, мне кажется. А если мы...
Только жестоко пропусти. Потому что жена ответит петухов.
Да, да.
Ну, это жестоко. Это пропусти.
Так, конечно, это похоже на классические идеалы, которые, когда, что можно чему-то людей научить. Раз,
да никто ведь не на себя это не берет, это другой, да, вопрос. Известен же случай, когда показывали убийцам, уголовникам мелодраму с убийствами, они обливали слезами.
Порок мы показывали там на Урале в тюрьме. Показывали в тюрьме, а поскольку она большая очень, лагерь, то туда водили лучших. Все, кто служил, право смотреть. И те люди, которые посмотрели первый раз, они штурмом сносили клуб, им надо было смотреть второй раз. Они сделали безумно красивую газету, видимо, и художники сидели там тоже, на эту тему. И вся газета в письмах к актерам, к автору, к режиссеру, к театру.
Да.
То есть вот такое, ну, сногсшибательное там произойдет просто впечатление, как взрыв там у них в колонии, в лагере.
Очень интересно.
Значит, дошло. Ну, не дошло, вы говорите, обливаете.
Обливаете. Трогало.
Да.
Это дело.
Да. Трогало.
Да.
Просто обостренное.
Я думаю, это происходит потому, что ни один преступник субъективно, да, он не чувствует себя неправым. Mm-hmm. Он всегда, у каждого человека есть такая своя мера правоты. И поэтому они вот воспринимают это как раз как исключение.
Да. И к себе не относятся.
Не относятся. Mm-hmm.
Георгий Александрович, да, вот ко вчерашнему разговору.
Да, пожалуйста.
Говорили здесь. Я тоже иду от сегодняшнего спектакля просмотренного.
Да.
А по долгу сейчас своей жизни, ну, по работе,
да,
я смотрел много спектаклей. В последнее время был такой период, очень много.
Да.
До 25, наверное, за два месяца.
Много, да.
Вот. И поразило, ну не поразило, нет, не то слово, сегодня на спектакле, но из того количества спектаклей, которые я посмотрел, в двух со мной поговорили сегодня. Найдена интонация зала. Здесь она задана в приеме, начинается. Но даже если бы она не была задана в приеме здесь, она все равно есть в спектакле. Может, не знаю, одно или другое. И вот если к вчерашнему разговору вернуться, то путь к актеру, вот мне бы хотелось у вас спросить,
да,
сегодня, как мне кажется, труднее, чем 10 лет назад, 6 лет назад. И очень много уходит времени и сил на путь к человеку, потому что по-актерски они все выросли, они уже, так сказать, режиссера не очень-то и держат за лидера, который знает какие-то новые идеи. Поэтому методу они работают, они понаслышке знают, они через себя пропустили. А вот путь к человеку труднее и труднее. Там у Васильева такая мысль есть, что... А я потом проверял, действительно так, что сейчас актеры мечтают работать в среднем театре, по средней пьесе, у среднего режиссера. Вот желание. Вроде бы так слова-слова, а потом я смотрю, действительно, они не хотят затрачиваться человечески.
Вот вчерашняя тема.
Да. Вот я к ней хочу вернуться, потому что для вас это новостью оказалось, у вас жаждут работать, рвутся,
да,
в бой.
Да.
А вот там как-то человечески трудно поднять, какая-то успокоенность идет. И хоть как-то вот вчера был разговор, и так, и сяк, и поэтому по профессии начинаешь говорить, нет, уже не проходит эта речь. Вот путь к человеку, той импровизации, о которой вы говорите, но через него же.
Да.
Вот что-то не склонен человек сейчас импровизировать, при том, что они все хорошие. Я не разделяю мы и они, допустим.
Да.
Нет, дело-то одно. И вот сегодня чем этот путь очень труден.
Чем это объяснить, вы спрашиваете, да?
Да.
Мне кажется, что кризисом режиссуры. Я бы так ответил на этот вопрос. Вот не возникал же этот вопрос у больших мастеров. Никогда этого же не было. Ну, вспомните этот трепет репетиции у Владимира Ивановича Немировича Данчика, когда приходили самые уж маститые, самые уж знаменитые артисты. Вы знаете, мне повезло. Во время войны Владимир Иванович и группа самых сильных артистов, пожилых, старых, «Золотой песок» их называли, «Золотой фон», так сказать, да? Они были привезены в Тбилиси, где я работал в театре Грибоедова. И им нечего было там делать. И они не могли так жить, ничего не делая, понимаете? И вот Владимир Иванович как-то пришел на мой учебный спектакль, я ставил такую пьесу «Бруштейн», «Голубое розовое», такая была пьеса из гимназической жизни начала века. Ну, я безумно волновался, как вы понимаете. И вот ему очень понравился спектакль, на мою радость и счастье. И он вечерами, Игорь Нежный был такой администратор, значит, в художественном театре, который заведовал всей этой группой, периодически мне звонил и говорил, что Владимир Иванович, если вы свободны вечером, хотел бы с вами поговорить. И вот у меня такой счастливый образовался момент, когда я несколько раз с ним разговаривал. Неправильное слово. Слушал его монологи. Я не разговаривал. Я слушал, что он говорил. Потому что это был удивительной мудрости человек, помимо всех его прочих качеств. Ну, он так спрогнозировал вообще все, что связано с художественным театром, что я сейчас вспоминаю это, как будто я с гадалкой разговаривал, а не с Владимиром Ивановичем Ивановичем. Я не преувеличиваю. Знаете, просто он раскрыл всю картину, все, что будет. Причем это был в труднейший момент, 43-й год, когда еще не было Сталинграда. Отступающая армия пришла в Тбилиси, бегство шло через Каспийское море в Среднюю Азию. Знаете, Тбилиси был такой пересадочный как бы город. Ощущение было полной катастрофы. И он совсем не для формального патриотизма умесал. Мы эту войну выиграем. И вот рассказывал мне, что будет дальше с художественным театром. Ну, это я к слову сказал, к тому, что потом он начал репетировать. И именно «Мудреца», кстати говоря, который не вышел. И он, значит, собрал потрясающий состав. Точнее, не было только Глумова. Он взял, значит, советовался со мной, есть ли в театре Грибоедова артист, который эту роль может играть. Я ему посоветовал артиста, который мог это играть. Фамилия его была Брагин, он сейчас умер. Очень талантливый, даровитый артист был. И, значит, он его, значит, пригласил, провел с ним, значит, такой разговор. Тот был, конечно, безмерно счастлив. А дальше шло распределение фантастическое. Тарханов играл Мамаева, значит, репетировал. Качалов Крутицкого, Шевченко Манефу, значит, Городулина Климов. Ну, в общем, был сборная из МХАТа и Малого театра. Знаете, вот такое было распределение ролей. И вот там, ну, совершенно безответственно, в общем. Казалось бы, еще и неизвестно, будут они играть или не будут. Выяснилось, потому что они не будут играть. Но мне посчастливилось быть на нескольких репетициях. Понимаете? На нескольких репетициях. И вот эти старые люди, понимаете, вот к вопросу, который вы задаете, вы не представляете себе меры трепета, да еще не только у мхатовцев, а у Малого театра. У Малого театра. Ну что там, той самой Масолитиновой трепетать перед ним вообще отказаться? Или Климову? Ну, вы не представляете. А Василий Иванович Качалов? Я был просто поражен. Как студент первого. И он ему говорил, ну, ты, Василий Иванович, ты же зажат, ну, что ж ты, ну, освободись, что ты так, спокойнее, спокойнее. Ну, открыл на меня такую истину, например, которая на всю жизнь для меня осталась. Он говорит, репетируется сцена, уже как-то она еще говорила, все, репетировалось, репетировалось. Потом он сказал, еще раз сначала, несколько раз сначала, самовыход. Потом долго говорил, имейте в виду, корень сцены, вот ее в процессе, всегда в начале. И это действительно ж так, вот кто работает в процессе, понимаете? Для меня тогда было просто это открыто. Почему, думал, да, такое даже впечатление было, что он просто, знаете, просто так вот, как будто бы их учит чему-то, знаете? Нет, еще раз, войди еще раз. Неправильно, опять долго рассказывает исходные обстоятельства. Все. Может, начнешь правильно, есть шанс, что выйдет. Не начнешь, все дальше потеря времени. Понимаете? Ну, это я опять, между прочим, рассказал, то, что я для себя тогда на всю жизнь открыл. Но вот этот трепет, понимаете, ну не просто перед ним, потому что если нет репетиции, они нормально существовали с ним на равных, беседовали, так сказать, и все, ничего этого не было, знаете, чтобы бояться его, как человека ли. Но как только начинался творческий процесс, понимаете, такая была сосредоточенная собранность, и, повторяю, трепетность в процессе, которая, видимо, просто была воспитана, понимаете, ими вообще, и огромный авторитет режиссера, который с ним работал. И как они воспринимали его показ? Он показывал фантастически. Вот считается, что Станиславский показывал. Но Станиславский показывал результат. Так, что подавлял артистов. Понимаете? Им так было не сыграть, как он показывал. А Владимир Иванович показывал суть. Понимаете? Того, что должно быть. Поэтому он одинаково хорошо показывал и женщинам, и мужчинам, потому что не было претензий сыграть даму. Понимаете? Нет. Когда он показывал Мамаеву, понимаете, то ну, все существо раскрывалось вообще в его показе. И как они это смотрели, и как они за ним шли, это на всю жизнь для меня осталось образцом. Так что я хочу сказать, что, понимаете, ну, открытые репетиции Всеволода Ильича Мерхольда мне пришлось видеть, понимаете. Ну, что ж тут говорить, понимаете, был тоже такой... Такая атмосфера накаленности просто, понимаете, всего происходящего. Я видел репетицию Андрея Михайловича Лобанова, понимаете. Когда... И как будто бы был такой флегматичный человек Андрей Михайлович, знаете, и вдруг проявлялась та такая в нем сила внутренняя, такой сарказм, он был удивительно... Вот я хочу сказать, что... Если есть личностность, то не может возникнуть, вот я так отвечаю на ваш вопрос, понимаете? То не может быть вот такой атмосферы. Если пусть будет. А так как сейчас еще появилась эта тенденция актерской режиссуры, понимаете, она тоже же возникла от этого самочувствия. Ну, так я могу. Я вот отдыхал летом в Ялте с Дуровым, Даша. И вы, может, слышали, видели этот наш диалог с ним по телевидению, да. Он опять развивал эту идею все время. А что я могу так же? Долго это убеждал. Я вас не знаю, он сказал. Не знаю, мы с вами никогда не работали. Я не знаю. Я про других. Почему я так же? Я так же соображаю, как он, так же понимаю. И почему это? Чего я должен, так сказать, растворяться в человеке, которого, в общем, надо было понять, которого внутренне не умножает. Понимаете? И так как это... распространяется, понимаете, все больше, то это стало уже поветрием, понимаете, это уже. Дело не в том, что, понимаете, дело не в том, что это следствие уже, понимаете, что нет вот таких авторитетов и лидеров, понимаете, а того, что их нет, происходит общая девальвация этой профессии, понимаете, вот вы правильно сказали, что Мария Васильевна говорит, что не нужна режиссура уже. Я занимаюсь безнравственным делом, если я учу режиссуре. Уже, это уже кризис дошел до такой степени. Я слышал как-то передачу Соломина, который ставил какой-то фильм. Это в Симферополе. Значит, я отдыхал в Ялте, и по радио случайно услышал, включив радио, что он говорил. Он говорит, а режиссуры вообще нет как профессии. Он сказал. Это выдуманная профессия. Недавно мне Дельмаш сказал, что где-то прочла в газете, что мизансцена – понятие отсутствующее, придуманное кем-то, чуть ли не евреями. Вот так как это выражено, понимаете? Просто, ну, а Бондарчуковское интервью – это самое, знаете, ни проблемы нет, ни темы нет. ничего нет, понимаете? Это же все звенья одной цепи, понимаете? Началось-то с противопоставления режиссерского театра актерскому театру, что само по себе, по-моему, безграмотно и невежественно, понимаете? Нет такого противопоставления, понимаете? Каждый делает свое дело, и это противопоставление, это критика тоже развивает очень. Очень развивает критика эту.
На странице, в диске,
да.
Да.
Да. Вот это противопоставление, все. И вот это, в общем, я хочу сказать, что это результат целого длительного периода и процесса, и позиции, и отсутствия. Одним словом, тут комплекс причин, которые привели действительно к тому, что вы говорите, что вчера Саша рассказывал, что вот вы сказали про Мариосину. Это действительно происходит. Но это и есть признак кризиса сегодняшнего театра.
А вот на ваш взгляд, все-таки с людьми еще что-то происходит, кроме актеров. Но актеры, это, кстати, люди, но немножко другое. Вот у вас есть разница в работе на протяжении какого-то времени в работе с одними и теми актерами? Сам ход, пристройка по-человечески. Меня этот момент волнует.
Пока, к счастью, нет. Пока есть признаки, так сказать, распада, так сказать, в другом смысле. Слава, звание, телевидение, кино приводит к такому эгоистическому началу, которое не работает на театр и на этику, и на закон театра. Но, к счастью, пока до сегодняшнего дня в репетиционном процессе это его еще это не коснулось. Умность театра. Да.
Наверное, это другое. Значит, атмосфера театра такая.
Пока еще. Я все время говорю «пока еще», потому что чувствую, что на этом острове трудно, понимаете, долго жить. Вот, я очень опасаюсь, это самое главное. Если это растеряется, то уже нельзя будет существовать. Если это уйдет, уже тогда все.
Но вы же в то же время знаете, что это и не вечно. Значит, что принимаете вы для этого?
Я не могу сказать, что я нашел какие-то меры.
10 лет или сколько-то, допустим. Что грозят, 10 лет погиб театр, 10 лет погиб театр.
Да, да. Ну, нас часто хоронили уже. Часто. Любят очень нас похоронить. Вообще сбрасывать с пьедестала же, это очень любимое занятие, так сказать.
Дмитрий Александрович, а вот происходит, по вашему ощущению, какие-то особенности, изменения зрителя, который приходит в театр? Вот его эмоциональной природы,
конечно,
его настроенности.
Конечно, происходит. Но понимаете, что я не знаю, насколько наш театр пример этого, понимаете? Зрители, я имею в виду. Тут какое-то соединение. Значит, с одной стороны, попасть в театр, есть момент престижности, потому что в него трудно попасть, и это создает определенный круг совсем для неинтересного зрителя. Понимаете? С другой стороны, молодежь и студенчество, которое рвется на спектакль, это тот зритель, который мне импонирует, который мне интересен. И вообще интеллигенция, так сказать, научная, инженерная, которая тоже, понимаете? В этом смысле наш театр нетипичен, понимаете? Но обыватель, так сказать, средней руки, вот, так сказать, он приходит где-то после 40-го, 50-го спектакля появляется, понимаете? А первые вот эти 4 десятка или 5, он вот тот зритель, которому я апеллирую, как бы, понимаете?
Ну, а вот даже этот зритель, который ему...
Ну, я просто вам приведу вам такой пример. Вот у нас был на заре вот моей работы в этом театре такой спектакль «Воспоминания о двух понедельниках» Артура Миллера. Вот. На мой взгляд, это был один из удачнейших наших спектаклей, и актеры хорошо там как-то очень попали на свои места, и пьеса мне очень нравилась, была интересная и своеобразная. И что произошло? Значит, мне нужно было, когда я пришел в этот театр, вы понимаете, прежде всего завоевать вот эту зрительскую репутацию. Отсюда пошли такие спектакли, как вот «Шестой этаж», «Безымянная звезда». Потом я понял, что нужно что-то менять и усложнять. Пошла «Лиса и виноград». Я не рассчитывал на зрительский успех. Вдруг казалось, что это ведь не всегда угадаешь, казалось, что это зрительский успех, понимаете? «Воспоминания о двух понедельниках». 5, 10, 15 администраций больше не можем ставить. Не ходит публика на это. Проходит энное количество лет, мы ставим более сложную и менее сюжетно-драматургическую доходчивую пьесу этого же автора «Цена». Но уже прошло несколько лет, понимаете, завоеванная репутация уже театра, и пьеса эта идет до сегодняшнего дня в нашем театре. Вот такой процесс произошел. Я просто привожу вам реальный пример. Более сложная пьеса для восприятия, более еще интеллектуальная, чем там, еще менее внесюжетная, понимаете? Но именно артистов стали более популярными, и репутация театра, понимаете? Все вместе вдруг эту пьесу сделала абсолютно кассовой, понимаете? И сколько лет мы играем? Лет 12, а?
15.
15 даже, вот видите, 15 лет.
13 еще.
Да, видишь, когда это было?
Я помню, хорошее у вас выражение было. Сначала вы его на встрече со зрителем сказали, ДК, там на стороне вспомнил, как Дзержинский.
Да.
Вот, потом на нашей лаборатории, что зритель, значит, назначение театра тревожить, будить совесть зрителя, но
да.
Это возможно только в том случае, если зритель пришел, чтобы ее эту совесть разбудили.
Да.
Этого хочется.
С желанием. С желанием быть.
Да. Вот. Так вот, какие-то... Вот у меня такое ощущение, что очень мало зрителей, которые хотят, чтобы там что-то его совесть будили. Вот.
Нет, так масс правил, он хочет развлечься.
Вот, развлечься.
Конечно, приходит развлечься. Но тут должна вот и сработать магия театра, должна сработать. Когда он пришел развлекаться, а сам не заметив, так сказать, разбужен процесс его воображения, и он уже сопоставляет себя с чем-то, понимаете? Почему я вот все больше всего люблю, когда происходит так называемая работа зрителя в зрительном зале. Это работа. Когда он из развлечения вдруг стал работать. Как я вижу, как он сосредоточен, и все думают об одном. Вот эти секунды для меня самые дорогие. Я вижу, как эта работа происходит, как он замирает. Понимаете? Вот это высшие минуты радости для меня в театре. Конечно, я не буду ханжить и скажу неправду, скажу, что меня радует успех там в конце и прочие крики зрителей и так далее. Конечно, радует. Но если говорить по большому счету, то высшие минуты, когда вот этот процесс разбужения, то это когда воображение зрителя перекидывает происходящее на себя, я так это понимаю, понимаете, когда его... Вот многие еще неправильно понимают реакцию зрителей. Вы знаете, я получил интересное письмо от одной зрительницы, восхищающейся нашим театром, благодарная и все. И она возмущается зрителем. Дядю Ваню она смотрит и пишет. Какой же жуткий зрительный зал, когда дядя Ваня входит и застает целующуюся Елену Андреевну с Астровым, раздается громовый хохот. Всегда. И как я содрогнулась вся, а зал вокруг меня, значит, гогочет. Все безобразно, но кощунство. Но это жесточайшая ошибка. Жесточайшая ошибка, это наивный очень ход, подход к мысли. Она не заметила, что после этого громового хохота настает та самая тишина, о которой я говорю. Понимаете? А ситуация-то водевильная. И не надо здесь бояться, здесь нужно очень тонко понимать реакцию зрительного зала. Это совсем не значит, что он ничего не понял, потому что он тут засмеялся. Понимаете? Это же у Чехова так построено. Что это комедийный момент, оборачивающийся драмой. Правда ведь? Оборачивающийся драмой, понимаете? А она, значит, настолько сопереживала, что она вот это исключила, понимаете, этот момент. Трагикомический, понимаете, трагикомический. А раз трагикомический, должен быть смех, который вдруг изнутри настораживает и заставляет сопереживать трагедии, еще сильнее того, что только что хохотал над этим. Понимаете? Вот это тонкость, которая вот ей недоступна, но мы-то должны такие вещи понимать.
Здесь вообще, ну, зная зрителя, здесь, конечно, должно быть, должна быть колоссальная заразительность актерская и умение актера в нужный момент взять за глотку зрителя. Потому что зритель, дай повод захохотать, и дальше он с удовольствием будет по инерции этой катиться. И вот великое, мне кажется...
А здесь вот что, как будто ничего не надо делать. Басилашвили это делает превосходно. Он просто держит огромную паузу. Как вот вошел, застал и молчит, понимаете?
И там пауза, потому что те не могут еще, пока мы застали их в этой ситуации. И вот эта длинная пауза и переворачивает все внутри, понимаете? Здесь вот ничего не надо делать как раз, понимаете? Ничего не надо.
Обнаружено существо, действительное существо.
Действительное существо происшедшего. И он постепенно постигает трагизм положения дяди Вани и этим сопереживает. Потому что он сочувствовал же этим отношениям, зритель, до этого. А в то же время тот, который тоже вызывает сострадание, понимаете? Здесь очень сложный комплекс переживаний. Но я хочу сказать, что иногда кажущийся нелепым смех совсем не нелеп, а он закономерен и необходим. Я думаю, что плох спектакль, в котором бы на дядю Ване не было бы смеховой смех. Значит, неправильно что-то сделано. Неправильно что-то сделано, понимаете? Значит, мне это уже тогда так безразлично, если на это не среагировал, что я совершенно не сопереживаю и не существую с происходящим, если это у меня не вызвало смеха. Это значит скучнейший спектакль. Ну и застал, ну и что? Вот что, и все, и кончено. Ничего не произошло, значит. Правда ведь? Ничего не случилось.
В логических местах Чехов все-таки вот этот бац, выстрел, бац.
Да, 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 да. Бац, да, ну, как ребенок просто.
Высшее ощущение юмора Чехов.
Да.
Высшее же выражение юмора.
Конечно, конечно, конечно. Так что это очень сложная проблема, о которой вы говорите. Вот в моей юности я работал в ЦЮЗе, и там была такая педагогическая часть, которая, значит, сидела почтенная женщина, заведующая педагогической частью, и делала такой график реакций, знаете. Потом это было осуждено, я напомню, не помню, как это называется, как это назвали, не помню, но было заклеймлено это как-то очень сильно, и это навсегда кончилось, больше этого не делали. А до того времени, значит, изучалась реакция зрительного зала. И после каждого спектакля режиссеру давался этот график, знаете, вот так вот. Здесь падение, здесь опускание, здесь взрыв смеха, здесь там что-то еще, пауза замерзла и так далее, понимаете? И, наверное, это было очень схематично, но, знаете, сам факт этого изучения, мне кажется, напрасно ушел в песок, понимаете? Наверное, с научных позиций это следует изучать. Вот каким-то социологом, эстетиком, психологом, да, изучение творчества. Наверное, это нужно было бы изучать и как-то приближать вот к нам, к режиссуре, чтобы мы больше знали и думали об этих реакциях. И действительно, когда они верны, и когда они верны, мы это анализировали. Это совсем ушло в песок сейчас. И это жалко. Мне кажется, это жалко. Изучение зрителя, понимаете, его восприятие, разного зрителя, понимаете, там, в пределах ЦЮЗа это было так, как воспринимают там 6-е классы и как воспринимают 10-е классы. А у нас было бы интересно, да, посмотреть, мы играем спектакль для метростроевцев, скажем, это одно, для университета это другое, понимаете, и знать эту разность, понимаете, восприятий, мне кажется, весьма было бы полезно для нашей профессии. Потому что, а так, как я могу вам ответить на этот вопрос, жутко приблизительно. Жутко проблемно. Иногда артисты говорят, очень тяжело сегодня зритель. Очень тяжело. Вот, ну, не пробьешься к нему.
Да, констатируется
крайности. Да, крайности, да. Очень тяжело сегодня зритель. Нет, сегодня зритель превосходно откликается на все. Вот наши, так сказать, критерии. Других нету, в общем, понимаете. Ну, мы знаем четко, что если мы заменяем спектакль, то это трудный зал. Потому что, значит, зал пришел настроенный на одно, а получает что-то совсем другое. Естественный процесс, понимаете? И тут или завоевывают артисты, или не завоевывают. Чаще всего все-таки завоевывают к концу, как правило, понимаете? Но обычно вот первая треть спектакля вот в таких случаях всегда очень сложна артистам и мобилизует их на эту борьбу, так сказать, со зрителем.
Смотря на что, чем заменить.
Да, очень важно, чем. Конечно, конечно.
Легче?
Нет, конечно, проще, потому что знаю, что на это безумно трудно попасть, и здесь какая-то счастливая зрительница вопила, а я купила на оптимистическую, а попала на холстомен. Просто здесь мчалась по коридору и кричала. Помните, Ирочка?
Да, Браталин.
Да еще на «Холстомер», который не шел полтора года по болезни Лебедева, и вдруг, значит, замена такая. Ну, это, так сказать, конечно, другой случай.
Ужасно сложный зал, Георгий Александрович, тоже, вы согласитесь с этим, когда мы играем так называемый общественный просмотр для ВТО.
Да, вот это самая катастрофа, да.
Задача, у нас есть такой этап, когда мы должны это делать. Да. Это, пожалуй, предельно, так сказать,
да,
жестокий зал.
Да.
Артисты это знают, и да, мобилизуют себя на эту, да, борьбу, да, да, страшно.
Более жестокий, чем для собственного...
Бывает так, бывает
так. Чем для кого?
Когда мы сдаем, когда мы сдаем, у нас все-таки бывает, так сказать, вроде посторонний.
Мы же устаем, только не сдаем путцом сдали, а сдаем все-таки с каким-то зрителем, значит, то, что называется папа-мамой. Это тоже не лучший зал, я должен сказать. Не лучше, но все-таки, а другое дело, вот когда мы ВТО отдаем, вот тут, когда уже, значит, приходят свободные артисты других театров и все, это самое же.
Коллеги, когда.
Коллеги, да, это самое.
За душевно.
Да, да, да.
Да. Ну, значит, здесь еще, кстати, сегодняшний спектакль тоже, я так... Ты тут не в подобии, понимаете, но ведь там принцип основной все во всем. То есть там каждый элемент действия должен просвечивать всю глубину жизненную, в общем-то. И отсюда ставится задача уже для спектакля снова это показать. То есть решить доступными это средствами. И поэтому здесь не может какой-то быть самостоятельной задачей, там, допустим, веселить или разоблачать. Знаете,
да,
это, в общем-то, синтетическая задача, которая на каждом данном этапе развития спектакля, она должна решаться.
Да.
Вот. А отсюда и зритель тоже соответствующий, который, в общем-то, в такую работу вовлекается, и, в общем-то, он в самом деле должен думать. И когда он реально думает, это то, что надо, то, что его, собственно, и держит данный спектакль. А если самостоятельная какая задача, допустим, смешить, там, и это, в общем-то, нарушение, это другие, это уже выходит за рамки.
Валерий Александрович, вот можно мне вопрос, вот когда спектакль уже показывается, зритель, наверное, уверяются какие-то вещи.
Безусловно.
На каком зале вы это вот...
Для меня самый высший зал премьерный. Хотя я понимаю, что спектакль еще, в общем, только становится на ноги на премьере, понимаете, и не до конца еще это тот спектакль, который будет, но зал самый для меня важный. Не потому, что это премьера, понимаете, но здесь все определяется, да, здесь все определяется. Когда приходит зритель, который... У нас какой-то есть свой, понимаете, зал. Я его как бы знаю даже, понимаете, узнаю, когда кто сидит на премьере, понимаете. И это одновременно требовательные люди и, с другой стороны, доброжелательные люди, как правило, понимаете. Вот это соединение, оно вот очень важно, понимаете. Доброжелательность с высокой требовательностью, которую, так сказать, они хотят получить то, что они от этого театра ждут. Понимаете? И если получают, то... А если не получают, значит, мы видим, что это не до конца состоялось. Поэтому настоящий экзамен всегда премьер. Хотя спектакль устанавливается, в общем, на мой взгляд, окончательно после 6-7. Там уже спектакль идет так, как он должен идти, потому что он выверяется уже со зрителем, вот этим премьерным зрителем, которого хватает на 6-7 спектаклей вполне, даже больше. Но где-то на 6-7 он становится таким, вот каким он должен быть.
А вот когда они не откликаются на что-то в спектакле, вы что-то не видите в спектакле?
Ну, если они не откликаются на что-то по существу, да, тогда я уже начинаю думать, что я совершил какую-то ошибку, если это что-то в существе.
Почему, Юрий Александрович, простите, а вот у вас был такой спектакль, по-моему, поразительный для меня.
Да.
«Беспокойная старость».
Да.
Который я дважды или трижды смотрел.
Да.
Очень хорошо помню, еще
да,
работал в Юрске.
Да.
Спектакль, который трудно встречался со зрителем.
А я не считал, что
трудно. Вот я не ощущала.
А почему трудно? А почему трудно?
Нет, самому трудно сказать, почему. Но такое ощущение.
Разве нет?
Трудно, да. Я даже был на одном утреннем спектакле.
Ну, просто не было, я и не рассчитывал здесь на бурную реакцию. Но мыслительный процесс здесь происходил именно в той степени, которая меня устраивала. Там происходил он.
Был еще один спектакль, правда, не ваш, это Торнтон Уайльда. Спектакль.
Аксора.
Аксора, да. Он тоже был удивительный спектакль.
Как очень. Наш городок.
Наш городок. Поразительной работы Басилашвили, выходом во второй акт, размышлениями о жизни и смерти. том, что мы теряем жизнь. И тоже очень трудно воспринимался. Хотя сказать о том, что в этом спектакле...
Там зал раскалывался пополам.
Да, что мы там что-то...
Там очень сложно, непривычно.
Да, потом ощущение... появился свой зритель.
Ощущение...
Появился, да, со временем.
Абсолютно точно.
Да, да.
Шел совершенно иначе уже спектакль. Вы видели один из первых людей спектакля.
А вот что касается восприятия зрителя, у нас очень интересная история, я, по-моему, вам не рассказывал, произошла с пьесой Иштвана Эркене «Тот майор и другие». Понимаете? Очень любопытная произошла штука. Значит, эта пьеса мне очень понравилась, потому что здесь использованы были, вся стилистика была абсурдистского театра, но положенная на антифашистскую тему очень явно, понимаете? Если в абсурдистской пьесе это уходило в какой-то такой абстрактный философский пессимизм, в общем, полное неверие в человека, так скажем, понимаете, и поэтому этот театр прошел мимо нас, в общем, понимаете, но средства этого абсурдистского театра Эркене были безумно талантливы для того, чтобы раскрыть какую-то психологию фашистского способа жить, что ли, и мыслить. И это было развенчано им в пьесе поразительно интересно. И что произошло? Вы знаете, наш зритель не подготовлен был к этому способу эстетическому совершенно. И, в общем, этот спектакль как-то еще прошел на этих первых спектаклях, все, а потом все хуже, хуже. Потом, хотя очень хорошо, на мой взгляд, играли Лебедев и Трофимов там, просто превосходно играли. И вот в этой эстетике как раз... которая меня увлекла в этой пьесе, и я был жутко расстроен и разочарован, что это совсем вот не нашло отклика. Потом он стал выездным, там совсем было плохо, во дворцах культуры совсем, и спектакль, естественно, стал распадаться, потому что он не получал ничего оттуда. Но еще как-то вот умирающим был. И вдруг поездка в Венгрию, где, значит, венгерская сторона обязательным условием наших гастролей ставит присутствие этого спектакля в репертуаре гастроли в Будапеште. Я жутко расстроился, значит, какую-то репетицию мы сделали здесь, чтобы как-то восстановить и вернуть уже поразрушающийся спектакль. Очень не хотелось, но ничего сделать было нельзя. Наконец мы приезжаем в Будапешт. Утром, значит, у нас такой генеральный прогон в пустом зале, главным образом для диктора-переводчика. Как его фамилия сейчас забыл. Он одновременно руководитель одного из театров Будапешта и выпускник нашего института Ленинградского режиссерского факультета. Вот, прекрасно говорящего по-русски и, значит, венгер по происхождению, поэтому венгерский абсолютно, руководитель театра Венгрии. И, значит, он просидел всю репетицию, прогон мы для него специально сделали, для того, чтобы он увидел, так сказать, мы многое там сократили, и шло, так сказать, не совсем так, как он знал спектакль. И еще что нужно вам сказать, что там шел этот спектакль в одном из будапештских театров, но почему-то совершенно решенный в плане бытового реализма. В плане бытового реализма. И имел средний успех. Но надо сказать, что будапештский зритель абсолютно воспитан для восприятия вот такого абсурдистского театра, просто потому что у них очень много играется и широко всякого рода пьес. Я сижу на этом пустом прогоне в ужасающем настроении, вдруг подходит ко мне вот этот товарищ, коллега, садится и вдруг так говорит, что он издевается, что ли. Ну, что у вас сегодня будет вечером делаться, вы не представляете. Ну, что будет делаться? Вот, ну, вы увидите, что будет делаться вечером. Это я вам говорю, уж я знаю. И вот единственное, что у меня осталось от этого спектакля, какое-то удовлетворение, это был феноменальный успех. Просто фантастический успех. Настолько, что нас заставили сыграть еще лишних 3 спектакля, которые не были в плане. Что так рвался зритель, что тех 3, которые были намечены в программе, просто не хватило. Зритель на русском языке при переводе, представляете себе, вдруг увидел пьесу в том ключе, которым он, видимо, его и представлял себе, потому что тот спектакль имел очень средний успех. И картина не имела успеха, которая у нас тоже шла, и тоже была лишена этого абсурдистского хода, понимаете? Вот что значит зритель. Подготовленный и не подготовленный. Понимаете, к эстетике определенно. Это вот очень для меня было так показательно. А мы приехали и сняли спектакль. Все, кончено. Уже его играть нельзя было.
А вот телевизионные помехи это позже же уже было, да?
Это уж потом.
Когда вы учли вот в телевизионных помехах или нет? Зрителя ленинградского, допустим. Потому что он очень бытовой спектакль, насколько я помню. Я, правда, во дворце смотрел.
А во дворце это хуже.
И он очень-очень бытовой был.
Да.
И зал с интересом наблюдал. Там не было момента тоже. Попадания у меня ощущения да. не произошло на том спектакле.
Да, возможно.
Если там содержание-то острее.
Да.
Узел и взрыв там да. острее.
Герсон, да. А возможен ли у нас, и мечтали ли бы вы о таком успехе, как, скажем, был «Дачники» в театре комиссар Жевского?
«Дачники»?
Да, в театре комиссар Жевского.
Я не видел.
Так и я не видел. Вряд ли вы могли, вы не, так, не такой старый, чтобы...
А вы имеете в виду, да. что это Александр Сказов и Вера Федоровна?
Когда там были целые сражения.
Да, но это такое время было, понимаете, сейчас же таких сражений не может быть на «Дачниках».
Нет, я не знаю, а вообще такого рода.
А почему нет? Если была бы такая пьеса, которая бы так вообще бы взрывала и раскалывала бы зал, если бы была такая проблематика была бы, я был бы счастлив. Я считаю, что назначение театра такое. А как же иначе? А как же иначе? Конечно, такой должен быть театр. Но для этого же должно быть такое произведение, которое бы раскалывало зал на...
Видимо, не только произведение, но и атмосфера жизни.
Так пьеса, отвечающая этому, этой общественной жизни и всему. То есть дело все-таки в пьесе. В жизни-то есть достаточно вещей, которые могли бы это взорвать. Но где такая пьеса и как она может появиться, в этом же вопрос.
Да? Ну, помимо того, что кризис режиссуры и все прочее, но и мы об этом и говорим, об моем вопросе, но вообще еще что можно, с вашей точки зрения, о чем можно сказать, что попадает в проблемы режиссуры на сегодняшний?
Только что о пьесе вы говорили, сейчас пьес не такого рода.
Вот для вас такие принципиальные проблемы режиссуры.
Я не могу сказать, что появилось для меня что-то новое в этой проблеме. Что я могу сказать, что-то новое. Для меня эти постулаты, о которых мы с вами говорили и на учебных наших с вами занятиях, и то, что мы говорили на встрече, остались неизменными. Меняется что? Меняются выразительные средства, меняется, так сказать, и уточняется, вернее, какие-то вещи, перемещается иногда. Вот сейчас для меня стала импровизация, скажем, понимаете ли, вдруг более важное значение. Я стал этому, так сказать, моменту в творческом процессе придавать, чем раньше, хотя всегда вроде понимал это, но сейчас для меня это стало очень центральным, я бы сказал. Понимаете, что живой театр все-таки отличается от мертвого главным образом вот этой стороной импровизационной природы существования и, главное, импровизационным поиском. Понимаете ли? Но цель все время остается одна. Вот разбудить воображение зрителя и действительно обернуть его к себе самому. Понимаете? Вот как только этого не происходит, то театр, по выражению Брука, становится мертвым. Вот держать живым театр, вот это для меня самая главная проблема. Самая главная. Во всем. И в выразительных средствах, и в актерском исполнении, и в драматургии, которая должна попадать на какие-то животрепещущие вещи, которые меня волнуют, и меня волнуют, как всех нас волнуют, как зрительный зал волнует. Я же вам и сказывал этот свой постулат, что замысел режиссера возникает в зрительном зале, то есть он потенциально в нем заложен. Понимаете, вот это угадать вот сегодня. Вот я вам расскажу пьесу, которая еще в черновом виде существует, вот которая меня очень заволновала. Я хочу ее ставить съезду партии. Я не знаю, мне удастся это сделать или нет, потому что она острая. Или она станет такой, как в свое время был протокол Гельмана, и так сказать, или она будет закрыта раз навсегда. Вот. Рижский журналист Дозорцев написал пьесу, которая называется «Последний посетитель». Я расскажу вам только схему этой пьесы. Заместитель министра здравоохранения в своем кабинете. Все действие происходит в одном кабинете. У него, как положено, раз или в два месяца, или раз или два раза в месяц, час приема по личным вопросам. По личным
делам. На двери висит бумажка.
Да, по личным вопросам. Вот в таком-то часу приема. Референт рядом с ним его сидит. И приходит последний посетитель, вот из тех, которых он принимает. Сначала начинается с какой-то даже фарсовой ситуации. Он не хочет называть своего имени, этот человек. Ну, мы не будем с вами разговаривать. Да почему? Разве где-нибудь сказано, что я обязан говорить свое имя? Нигде не сказано. Ну, мы сейчас выйдем в милицию, вызовем. Вы проиграете, потому что я не хулиганю, я пришел по делу к вам, а вы вот, какие основания вообще? Скисают под этим. Говорит, ну хорошо, скажите, пожалуйста, что же, чего вы хотите, какое у вас дело? Я пришел вас убедить в том, что вы должны покинуть пост заместителя министра здравоохранения. Дурдом звоните или что-то еще. Реакция на все это. Но министр человек не глупый. Крупный профессор и все. Ну ладно, ладно, скажешь, шутя начинает он это дело. Ну почему же я должен, по-вашему, покинуть этот пост? И идет пьеса, которую я не буду вам пересказывать, где он, посетитель, который оказывается не просто посетителем, а я бы сказал так, партийной совестью сегодняшней, в высоком смысле этого слова, который предъявляет ему очень серьезное обвинение, не в плане уголовном, а в плане морально-нравственном. И загоняет его в угол в такой степени, что пьеса кончается тем, что заместитель министра подает заявление об уголовном. Вот такая пьеса написана. Вот. Ну, замминистра сам оказался совестью в этом случае, понимаете? Не всякий это сделает.
Тем зрителям, который хотел, чтобы в нем разбудился.
Да. Вот. Ну, я прошел просто взахлёст. Там есть сейчас еще пока ряд ошибок, он поехал сейчас дорабатывать. На меня пьеса произвела очень глубокое впечатление. Это публицистика. Ну, хорошего уровня. Очень острые вопросы встают. Ну, скажем так. Этот профессор получил государственную премию, но выбирал больных, которые на 100% после операции поправятся. А те, которые рискованно было, он не брал. Значит, обрекал их на смерть. Понимаете? Хотя там был риск просто. Понимаете? Не обреченные были люди, а рискованные. С точки зрения профессора. Понимаете? А брал верняк. Он говорит, да, но если бы я не получил государственную премию, а я благодаря этому получил государственную премию, мне бы не удалось построить кардиологический центр, который вылечивает многих других. Значит, вопрос жизни одного человека или учреждения, которое спасает ноги. То есть вы понимаете, как это, в какие проблемы это все вырастает, понимаете? Такая штука. Ну, я просто вам привожу один из многочисленных, так сказать, поворотов этого боя, так сказать, вот этого посетителя терять совесть с человеком, значит, обреченным властью. Понимаете? Вот такая история. Я не знаю, мне удастся пробить это или не удастся. Вы думаете? Не знаю. Не знаю. Не уверен. При наличии сегодняшнего. Это только предлог. Понимаете? Это только предлог.
Так и у Германа тоже это только предлог. Исходная ситуация, она, в общем-то, неправдоподобна, но Герман тоже отказ от премии. Зачем?